Итоги. Вечер.
Продолжаем работать для вас в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева. Это «Итоги вечера». Друзья, уже четверг, чуть-чуть до выходных осталось дотерпеть. По ключевым событиям этого дня мы сейчас пробежимся, но по традиции напоминаю, как с нами можно связаться, высказать свое мнение или отправить свой вопрос, пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Можно воспользоваться мобильным приложением «Радио «Спутник», кому как удобнее. Итак, Владимир Путин сегодня выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России, а значит, был сделан ряд важных заявлений, по которым мы сейчас и пройдемся, вместе их проанализируем, и все они касаются экономики. Смотрите, страна не перевела экономику в режим военного времени, несмотря ни на какие сложности. Что вместо этого делает Россия вот в тех условиях, в которых мы существуем? Она концентрирует усилия на развитии оборонного производства. Процитирую Владимира Путина. Да, мы концентрируем усилия, концентрируем административный ресурс, финансовый ресурс на развитие обороны, но мы не перевозим экономику на военные рельсы. Почему вообще пришлось сделать уточнение? Ну, давайте вспомним и разберемся. Это не только для нас с вами было заявление, да, то есть для внутренней аудитории такой посыл, но и для Запада, потому что именно там политики очень часто об этом говорят. Это поляки, немцы, генсек НАТО очень часто об этом говорит, да, что вот в России экономика, значит, в таком, да, военном режиме находится. Нет, это не так. Поэтому Владимир Путин это подчеркивает как для нас с вами, так и для тех, ну, кого на Западе это интересует. Вопрос, услышат ли, но это как всегда. Что еще было сказано? Также Путин напомнил, насколько важно использовать цифровые технологии, автоматизировать производство и управленческие процессы. Речь уже не только про оборонку здесь шла, но и про агропромышленный комплекс, про сферу услуг, к примеру. То есть, в общем, задача такая, что нужно повышать производительность труда, используя те современные инструменты, которыми мы располагаем, которые у нас есть. Продолжая беседу про труд, про безработицу тоже мы поговорим, потому что безработица сегодня на рекордно низких значениях. Динамика очень хорошая. В феврале снизилась почти до 3%, даже меньше уже, 2,8%. И вот поэтому Путин говорит о том, что сегодня в России фактически этой безработицы нет, и в ближайшие годы стране она не грозит, да, нет никаких для этого предпосылок. Положение на трудовом рынке прокомментировал Михаил Беляев, кандидат экономических наук и финансовый аналитик.
Мы должны понимать, что сейчас экономика, она переживает очередной этап научно-технической революции, а именно внедрение роботизации, искусственного интеллекта, цифровой экономики, которая закладывается в основу управленческих процессов и рационализации экономики. Поэтому многие даже тут некоторым образом опасаются того, что у нас может быть безработица, то есть люди выброшены за процессы производства, но, во-первых, создаются новые отрасли, куда они будут втянуты, вот создадутся новые рабочие места. Естественно, надо образовательный уровень повышать. Ну, может быть, не все должны получать университетское образование, но, во всяком случае, уж то, что раньше называлось техникумом, а ныне колледжем, это, на мой взгляд, необходимо.
При этом еще Путин говорит о том, что возможен дефицит кадров в ближайшем будущем, но это довольно ожидаемо. Почему? Да, вот какие есть аргументы, как это объясняется, что дефицит мы ждем и почему он действительно прогнозируется. Но это все очень просто. Это демографическая ситуация. Да, наш демографический кризис, над которым власти, конечно, активно работают. Различные меры принимают для поддержки семьи, для того, чтобы люди чаще рожали, было больше детей, больше многодетных семей, чтобы как-то изменить, да, вот эту тенденцию и кризис, который сегодня существует, но понятное дело, что не за один день это произойдет. Про тех, у кого работа есть и кто хочет достигать успеха, Владимир Путин тоже отметил, даже он, вот мне хочется, знаете, здесь подчеркнуть, даже он отметил важность постоянного повышения квалификации. Поэтому давайте мы с вами все вместе не будем расслабляться. Ну и про импортозамещение тоже было сказано. Россия может и будет сама производить необходимые товары. Продолжаем прямой эфир, и мы перемещаемся в Румынию. Правда, вот теперь у меня есть вопросы. Точно ли это Румыния, или, может быть, у нас в ближайшем будущем будет какая-то новая, знаете, страна вот с таким названием, как Румыно-Молдавия. Почему я так предполагаю? Потому что премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер со мной на прямой связи. Владимир Ильич, приветствую.
Добрый вечер.
Действительно, возможно, какая-то такая, знаете, ну не просто интеграция вот на том уровне, на котором и сейчас это было понятно между Румынией и Молдавией, а что целое объединение и создание новой страны или там союзного государства по примеру России и Белоруссии, что это возможно?
Ничего такого невозможно. Я думаю, что Чолаку, как человек не очень хороший, не очень позитивный, он просто отжигает в рамках той предвыборной кампании, которая уже началась, выборы в Европарламент и местные выборы в Румынии пройдут в один день, в начале июня, выборы в местные органы власти, вопреки первоначальным проспектам, перенесли на 4 месяца вперед, что, конечно же, недопустимо, и поэтому Чолаку пытается создать себе некий имидж борца за румын. Не случайно, что он в этом интервью сказал, что они там же такие румыны, как и я. А я бы хотел сказать господину Чолаку, что перепись населения, которая в Молдове проводится достаточно пристрастно, занижает число этнических меньшинств, делает много других глупостей, она румын в Молдове не выявляет. Очень мало кто из граждан Молдовы считает себя этническим румыном. И Чолаку должен это знать. Он должен знать, что он нарушает все правила международного общения, говоря о том, что там находятся румыны. Это то же самое, что в России скажут, что в Украине проживают только русские. Это большая глупость, и Чолаку за это еще получит. Вопрос в том, что такого рода ментальные провокации, они всегда вредны и всегда не дают никакого результата. А что касается объединения Молдовы и Румынии, то Чолаку проговорился, что это объединение может произойти после того, как Молдову примут в Евросоюз.
А вот это большой-большой вопрос, да, сразу будем обговаривать. Ждут ли там вообще?
А во-вторых, если Молдову примут в Евросоюз, неужели кто-нибудь допустит в рамках Евросоюза объединение двух стран? Конечно же, это чушь. Ну, никто не собирается объединять Германию и Австрию, Голландию и Бельгию.
Угу. Вот смотрите, у меня еще был такой вопрос. Вы говорите о том, что Чолаку, да, давайте напомним, что это значит премьер Румынии, если вдруг кто забыл, значит, не очень хороший человек. Вы с этого начали свои рассуждения. Давайте пояснять, что мы очень часто говорим про Молдавию и про поведение там Майи Санду, как ее политика сказывается или не сказывается, если быть точнее, да, на каких-то внутренних проблемах. Вот она нацелена только на то, чтобы оказаться в Евросоюзе. А премьер Румынии, он вообще насколько популярен среди местного населения, как к нему относится?
Это очень большой вопрос. Дело в том, что Чолаку вообще, оговариваясь, Чолаку первый лидер левой партии, левоцентристской партии в Румынии, который позволил себе такую риторику. До этого об объединении с Молдовой говорили только правые. Левые никогда на эту тему не говорили. И это большая неожиданность в определенном смысле. Они всегда как бы говорили, как сейчас говорят, стратегически двусмысленно, даже если затрагивали эту тему. Что касается того, почему он не очень хороший человек, Чолаку имеет достаточно хороший рейтинг, но не факт, что выиграет президентские выборы, которые будут в конце этого года или в начале следующего, тут сроки все время сдвигаются. Почему? Потому что Запад ему окончательно не доверяет. И потому что Чолаку не доверяют даже окончательно внутри его партии. А второй момент. Очень трудно понять, где заканчивается рейтинг партии, который хорош, и который как бы концентрирует в себе всех сторонников левого движения в Румынии. И где начинается рейтинг Чолаку? В принципе, они совпадают. Здесь следует учесть, что рейтинг правых очень сильно раздробился между союзниками социал-демократов по коалиции национал-либеральной партии, а между активными националистами из Альянса за единство румын, между антисистемными националистами из партии СОС и между правыми из Союза спасения Румынии. То есть фактически правый электорат очень сильно разгородился. И поэтому левые, конечно, являются в данном случае его бенефициаром, тем более, что на левом фланге ничего не появилось. А поэтому говорить о популярности, собственно, Чолаку очень трудно, потому что неизвестно, где она начинается и неизвестно, где заканчивается. А что касается того, что он не очень хороший человек, он очень конъюнктурен, считает, что то, что вот ему без всяких, ну, как бы предварительных таких бонусов удалось занять такой пост, это означает, что он должен идти дальше, и кроме того, он слишком часто допускает закулисные соглашения, которые, скажем так, не красят это правительство. Предыдущее правительство в этом плане было гораздо более последовательным, более дельным.
Угу. А можно такой завершающий вопрос? Минутку у нас буквально с вами остается. Но смотрите, если все-таки рассматривать отношения, дружбу, да, там, может быть, некую между Румынией и Молдавией, кто с кем сильнее дружит? Или кому сильнее эта дружба нужна? Молдавии нужна дружба с Румынией или наоборот?
А Румынии она нужна в пропагандистских целях, потому что перед выборами все вспоминают о том, что мы сейчас будем объединяться с Молдовой, и это позволяет немножко поднять настроение у избирателей, которым скучно. А что касается Молдовы, то в Молдове никто не собирается объединяться с Румынией, даже власть. Недавнее заявление премьера Речена по этому вопросу о том, что он установил стоп-въезд для активных националистов в Румынии, сам по себе говорит о том, что молдавские власти их скорее боятся, нежели собираются с ними дружить.
Угу. Спасибо большое за комментарии и за разъяснение. Для меня и для наших слушателей эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был с нашей студии на прямой связи. Я процитирую, значит, премьера Румынии в завершении уже вот этой истории. Он говорит, что да, я поддерживаю объединение с Молдавией, запрета нет, это мое право, по-прежнему верю в это объединение. Это произойдет внутри Евросоюза или мы найдем какой-то другой путь? Ну, вот как мы пришли пока к выводу, что ни другого пути нет. И, собственно говоря, в рамках Евросоюза такие варианты не рассматриваются. Идем дальше. Есть обновленная информация касательно карт системы МИР. Наши постоянные слушатели, вы уже знаете, да, что мы не первый день об этом говорим, потому что то в одной стране нельзя ими пользоваться, или вот-вот в ближайшем будущем будет такой запрет действовать, то в другой стране. Важно помнить, почему это происходит. Это происходит из-за Соединенных Штатов. Собственно, они нам такую очередную свинью подложили, и не только нам, вводят санкции, и поэтому страны вынуждены отказываться от подобной системы МИР. То есть банки говорят о том, что мы больше не можем просто эти карты принимать, расплачиваться ими на территории, там, допустим, Киргизии или Казахстана нельзя с какого-то определенного момента. И вот до какого абсурда дошло дело, я называю это именно абсурдом, потому что премьер-министр Киргизии Жапаров в ходе визита в Соединенные Штаты, он намерен поднять вопрос вот тех самых санкций. В частности, рассказывать американцам, почему его стране важны карты МИР. Вот только вдумывайтесь, да, то есть лидер одной страны едет в другую страну для того, чтобы им объяснить, почему так делать нельзя. Ну, тем более, если мы говорим про систему оплаты карточками, да, мне кажется, должны быть какие-то другие, более важные вопросы, как между этими странами, так и внутри этих стран, ну, которые вот надо на таких встречах решать, когда из Киргизии в Соединенные Штаты летят. Но нет, вот это вот сейчас первостепенный получается для Киргизии вопрос. Решение носит, конечно, исключительно политический характер, это абсолютно очевидно, и я предлагаю послушать на этот счет комментарий заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старшего научного сотрудника Института Востоковедения РАН. Андрей Грозин вот что нам сказал на этот счет.
Действительно, Акылбек Жапаров считает, что это нормально, когда он в качестве премьер-министра должен объяснять американцам необходимость вернуться к возможности киргизским банкам работать с картами системы МИР. Отмена ограничений хождения этой системы в Кыргызстане, она вообще Россию касается последним образом. Россияне в Киргизию своими картами ездят редко. Гораздо чаще эти карты используются гражданами Кыргызстана, которые находятся в России в трудовой миграции, получают заработную плату на такие карты, и потом имели ранее возможность и карты без проблем обналичивать деньги, возвращаясь домой. Теперь они такой возможности лишились. Очевидно, это пытается донести до американцев премьер-министр Кыргызстана, Соединенных Штатов Америки. Они последовательны в стремлении создать некие сложности в отношениях России с ее союзниками.
Ну да, про эти намерения Соединенных Штатов, про это стремление мы с вами знаем, ежедневно как раз об этом и читаем, и рассказываем, обсуждаем вместе с вами в нашем прямом эфире. Ну, значит, премьер Киргизии поедет выяснять и доносить вот эту, да, суть проблемы до американцев. Мы, конечно, посмотрим, поймут ли американцы, но вот что-то мне подсказывает, что они и так это прекрасно понимают, да, какие последствия, и, собственно, намеренно поэтому принимают подобное решение. Но смотрите, что еще важно в этой истории, что все эти запреты касательно карт от системы МИР, они происходят в преддверии туристического сезона. Вот одна только Киргизия ожидает около 2 миллионов туристов из России этим летом. И, конечно, вот вопрос, как расплачиваться, он пока остается открытым. Друзья, я вижу ваши сообщения на этот счет. Да, вот там одно из них, что США практически не могут запретить блокировать только одно, это биткоин. Есть еще какие-то мнения и вопросы и насчет этого, и насчет других новостей, пишите в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311, а мы идем дальше. Только 1% россиян оформили отказ от хранения биометрии, биометрических своих данных. Давайте выяснять, почему так произошло. Эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП Евгений Ющук со мной на прямой связи. Евгений Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хочется на этот вопрос посмотреть с точки зрения, знаете, безопасности нашего доверия этой системе. Потому что когда только говорили, что обязательно надо будет, значит, вот все свои данные отдавать, было очень много, ну, каких-то споров, сомнений, мне кажется, у граждан. Да, очень многие говорили о том, что нет-нет-нет, мы все-таки тут боимся и сомневаемся. А сейчас вывод какой? Только если 1% россиян в итоге этот отказ оформили, значит, либо все-таки мы поверили в надежность этой системы, да, что наши данные нигде там не окажутся, ими никак не воспользуются, что это все надежно, либо мы просто ленивые, чтобы пойти и этот отказ написать. Вот какой вариант вероятнее всего?
Я думаю, что вероятнее всего, более вероятен вариант, что люди вообще об этом не думают никак. Если вопрос не поднимается в публичном поле, то, в общем, они об этом не вспоминают. Также точно как ажиотаж с вот этими отказами возник, когда прошла фейковая ссылка по мессенджерам массовая. Мне присылали знакомые Ой, что вот до какого-то там числа в прошлом году надо отказаться, иначе все это будет принудительно сделано. На самом деле можно зайти на госуслуги, посмотреть, какие ваши персональные данные вообще сегодня в этой системе есть, и нажатием кнопки от них отказаться. Не надо для этого ходить вообще никуда. Но вот у меня ощущение, что люди просто в принципе не думают на эту тему. Она им никак не интересна, потому что на данный момент никак их не затрагивает.
А вот давайте тоже, почему люди об этом не думают? Может быть, это вот упрек нам, журналистам, что мы недостаточно, правда, освещаем эту тему, да, не рассказываем об этом так часто, как надо бы. Или, в принципе, люди, может быть, плохо понимают, что это значит, и поэтому, знаете, ну, что-то там где-то слышали, а вчитываться не стали.
Я думаю, да, дело скорее в варианте, что люди не сильно об этом задумываются, потому что вот даже я для того, ну, даже потому что я все-таки интересуюсь темой, то есть даже я для того, чтобы понять, где вообще это собираются сегодня применять, проделал определенные действия, посмотрел, нашел на госуслугах эту страничку, на которой написано, куда в теории можно применить персональные данные из единой системы, ознакомился с ней, пришел к двум выводам. Во-первых, это не особо надо вообще в практической жизни сегодня, ну, то есть государство и бизнес не выталкивают людей в то, что без этого никак. А во-вторых, это и так работает, даже когда ничего никуда не передано. То есть, допустим, ты ИП открывал, и у меня было два варианта для того, чтобы подтвердить свое заявление. Либо прийти в МФЦ лично с паспортом, либо приложить заграничный паспорт нового образца к смартфону, в котором составляется эта заявка. А заграничный паспорт нового образца содержит биометрию как раз. Телефон его считал, передал туда, и подпись состоялась. Поэтому вот именно, я думаю, то, что с практической точки зрения людям это никак не надо в повседневной жизни, их и не стимулируют. А государство, в свою очередь, посмотрев, какой был скандал, когда была создана иллюзия, что сейчас, если это не сделать, то все пропало, мне кажется, тоже старается лишний раз народ не дергать, потому что, ну, без этого работает, а устраивать вот беспокойство людям на ровном месте, мне кажется, политической воли просто нет. Ну, и в этом есть смысл, на самом деле, не устраивать.
И давайте еще раз поясним для наших слушателей, потому что вопросы тут же посыпались на этот счет. Если вдруг наши данные биометрически окажутся у киберпреступников, то что потом и что дальше?
Ну, если данные окажутся у киберпреступников, то они будут спокойно проданы базам данных, вернее, торговцам базами данных, и люди, которые эти базы покупают, будут пытаться применить эти данные вместе с вашей подписью электронной для того, чтобы навесить на вас кредитов или попросить, там же голос записывается, попросить у ваших знакомых что-нибудь от вашего имени. Ну, то есть осуществить действия, когда происходит перемещение собственности в сторону якобы вашего, на самом деле преступников на их счета.
Ну, а как защитить, да, себя в этой ситуации? Вот очень тогда важный вопрос.
Проблема в том, что защита предложена, ну, предложено считать, что защита государством безупречной не может быть взломана никогда. Государство говорит, мы вас уверяем, что это вот именно так и будет. Народ в это, ну...
Ну, то есть, получается, если вдруг что, то мы должны спросить государство, да, потом, куда делись наши данные, что с ними будет, и если вдруг там 3 кредита у меня неожиданно нарисовались, то как-то, ну, в суде нет, доказывать, что
спросить,
это не я, нет?
Спросить мы можем, но только я не уверен, не, что
ответит ли нам?
Ответом.
Слушайте, я вот сейчас задумалась после нашей беседы, я вот этот отказ не писала, а может быть, надо, а может быть, с другой стороны, я думаю, мои данные уже везде, где там собирали, знаете, они уже есть.
Нет, здесь немножечко другая история. Смотрите, вот эта единая система, то есть закон говорит так, вот все должно лежать в единой системе, и с ней сверяются все, кто хочет это, ну, кто хочет воспользоваться данными. То есть вот если вы лично эти биометрические данные передали в систему, они там лежат. Это просто факт такой. Потом, когда вы говорите, я хочу лицом заплатить за билет в метро, ну, подойти, посмотреть на вот терминал.
Ну и да, и все, и прошла.
По терминалу обратиться в эту единую систему, а не куда-то еще. Вот
я
об этом
поняла.
Идет речь. У самого банка, например, ведь банки передали в единую систему эти данные. Ну, значит, у банков эти данные уже были, они действительно уже были. Просто из этой единой системы вы можете их вычеркнуть. С практической точки зрения у меня есть гипотеза, что они где были, там и останутся, просто вы не сможете ими пользоваться.
Все, наверное. Давайте посмотрим, да, как это будет работать. Будем внимательнее вместе все вчитываться в такие новости, чтобы лучше в этом разбираться. Спасибо за комментарий. Евгений Ющук был с нами на прямой связи. В завершении первой получасовки перейдем к заявлениям Сергея Лаврова, главы МИД России. Значит, что он сказал? Сегодня сама Украина стала откровенным террористическим государством. 10 лет терроризирует граждан своей страны и за ее пределами. Также перешел на теракт в Крокусе, ну, потому что мы помним, там, да, есть украинский след. Следователи еще пока продолжают это все выяснять, но это тоже очень важно. Но почему вообще дипломатам важно публично высказывать свою позицию? Даже если никто не слышит и, казалось бы, нас не поддерживает, для нашей редакции пояснил Дмитрий Перлин, вице-президент Фонда развития современной дипломатии и политолог.
Очень хороший показатель, очень яркая, понятная ситуация, когда мы свою позицию дипломатическими методами оглашаем максимально открыто, максимально публично и с участием самого широкого круга дипломатов и представителей других государств. Почему это важно? Потому что Запад работает каким образом? Кулуарные, скрытые, непубличные переговоры в узком кругу, они ограничивают доступ других стран к принятию решений или даже к обсуждению вопроса. Наша политика – это публичная дипломатия. Политика Запада в контексте Украины, по крайней мере, это скрытые кулуарные манипуляции. Сам формат диалога, который выбрало наше внешнеполитическое ведомство, это очень действительно важный элемент развития.
Ну, то есть, Сергей Лавров, что да, до нас в очередной раз донес, что действительно есть украинский след как в теракте касательно Крокуса, так и во многих других уже терактах, которые случились за последнее время на территории Российской Федерации. Мы о них рассказывали. Вот в качестве примера еще Сергей Лавров говорит о том, что никакого расследования трагедии в Одесском доме профсоюзов так и не проводили, и даже попытка Совета Европы взять этот вопрос под свой контроль провалилась. То есть данный институт оказался бессилен, но, как мы и сказали, важно все равно дипломатам это публично все высказывать и напоминать, и документировать. Еще очень важно, что Запад не учтет мнение стран Юга при обсуждении формулы Зеленского. Вот о чем сегодня сказал Сергей Лавров. И про Китай он сказал, что пока Китай предоставил самый хороший план по урегулированию украинского кризиса, вопрос, кто к нему прислушается помимо Российской Федерации. Новости далее послушаем и потом вернемся в студию.